Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, добрый вечер. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание. В начале этого часа, как всегда, вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия сегодняшнего дня. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из цикла «Слово нового исповедника Святой Руси» святителя Афанасия Сахарова, столетию со дня его рождения. Этот радиоцикл подготовил и ведет заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. А завершит час архивная передача радиостанции «Радонеж» из радиоцикла «Пасха посреди лета», подготовленная в свое время к столетию со дня прославления преподобного Серафима Саровского. Ее подготовил и проведет главный редактор радиостанции «Радонеж» Николай Бульчук.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 94-е зачало, 23-я глава, стихи с 13 по 22. Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь. За это примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». Как громы и молнии с Синайской горы, восьмикратно звучит в Евангелии это Христово «горе вам». Восьмикратно не потому ли, что существует восемь заповедей блаженств. Это слово Господне тем более значительно, что исходит из уст того, кто весь кротость и смирение. Он пришел благословлять, он весь благословение. но если возгорается гнев его, значит, есть для этого особенные причины. Гнев и горе наполняют сердце Спасителя перед лицом упорствующих в своей слепоте людей. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры! Книжники и фарисеи были лицемеры. Много плохого они имели в себе, но определяющей их чертой было лицемерие. Первоначальное значение этого слова — актерство. Лицемер играет роль того, кем он не является и не может, и даже, вероятно, не хочет являться. Они были заклятыми врагами Христа и, следовательно, врагами спасения мира. «Вы затворяете Царство Небесное человеком», — говорит им Господь. Он пришел открыть Царство Небесное людям. Но на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи и взяли ключ разумения. Их долгом было показать народу, как Моисей и пророки свидетельствовали о Христе, и таким образом помочь многим найти дорогу к небу. Они насаждали в умах и сердцах людей враждебное отношение ко Христу и Его учению. Они сами не входят в Царство Небесное и других не допускают. Плохо, когда кто-то сам не приходит ко Христу, но несравненно хуже, когда при этом он препятствует другим приходить к Нему. Сколь многие отвергают благовестие Христово, только потому, что вожди народа отвергают его. Они превратили религию, свое показное благочестие, в способ личного обогащения. «Горе вам, — говорит Господь, — что вы поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь. Они входят к ним в доверие и получают по наследству их имение. И, несомненно, делают все это весьма искусно, под прикрытием закона. Долгая молитва похвальна. Сам Господь дал нам образ такой молитвы, и все святые свидетельствуют, чем ближе человек к Богу, чем больше он осознает свою греховность, тем больше он испытывает потребность молиться. Но долгие молитвы фарисеев были показными. Им надо было, чтобы все видели, как они молятся, какие они благочестивые, что они избранники небес, и никто бы не смел подумать, что они обманщики. Нет ничего нового в желании человека показать себя перед другими лучше, чем он есть. Но страшно, когда оно проявляется там, где мы стоим перед судом света, в котором нет никакой тьмы. За поругание святыни молитвы лицемеры примут большее, чем за все свои грехи осуждения. Они затворяют Царство Небесное тем, кто хочет прийти ко Христу, и в то же время обходят море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, не ради славы Божией, не ради спасения чьей-то души, а ради служения себе. И они делают его сыном гиены вдвое худшим их. Дух фарисейства открывает глубины ада вследствие враждебности его к Царству Небесному. Обращенные к ложной вере обыкновенно превосходят своих просветителей. Ученики лицемерия идут дальше своих учителей. «Горе вам, — говорит Господь, — вожди слепые, они дадут ответ Господу за все погубленные ими души». Христос приводит пример их лицемерного учения. Они различают между клятвой храмом и клятвой золотом храма, клятвой жертвенником и клятвой даром, который на нем. Смысл различения в том, что одни клятвы должны быть исполнены, чтобы это не стоило, а другие могли быть законно нарушены без оскорбления имени Божия. Клятва золотом храма и даром на жертвеннике для них относится к абсолютной святыне, и потому неверность ей совершенно недопустима. В отличие от клятвы жертвенником и храмом, которую позволительно дать и потом нарушить, хотя сказано «не клянись». Не имея страха Божия, они по своему произволению манипулируют заповедью, данной от Бога, играют с огнем. Они выказывают предпочтение золота храму и дара жертвеннику с тем, чтобы воодушевить людей приносить в храм материальные дары и сокровища, которые они надеются употребить с пользой для себя. Господь показывает безумие и глупость этого развлечения. Что больше, говорит он, золото или храм, освящающий золото, дар или жертвенник, освящающий дар? Клянущиеся золотом храма смотрели на золото храма, как на святыню. Но что делало это золото святым, как не святость храма, для служения которому оно было предназначено? И потому храм не может быть менее святым, чем золото, но, несомненно, он должен быть более святым. Христос говорит, что все клятвы устремлены к имени Господню, так что хотя клятв храмом, жертвенником, небом следует избегать, тем не менее они являются связующими. Клянущийся жертвенником ставит себя перед ним и перед всем, что на нем. То, что на нем, приносится в жертву Богу, и клясться жертвенником и тем, что на нем, значит призывать в свидетели самого Бога. Это жертвенник Божий, и приходящий к нему приходит к Богу. Клянущийся храмом, если он отдает отчет в том, что он делает, должен знать, что храм — это дом Божий, место, которое Бог избрал на земле для своего святого имени, и потому он клянется им и живущим в нем. «А я говорю вам, — говорит Господь, — не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Мы должны жить так, чтобы от нас не требовалось клятвы. Правда наших слов и верность нашим обещаниям, с памятью о всегдашнем присутствии Бога Живаго, должна бы быть, как говорит апостол, известна всем людям. Но то, что клятвы до сих пор порой бывают необходимы, как это было в судах до революции, военной присяге, напоминание, что люди искажены грехом, и мы живем в искаженном грехом мире. Клянущийся небом согрешает, однако он не свободен от обязательств своей клятвы, если она не противоречит вере и заповеди. Бог даст ему убедиться в том, что небо, которым он клялся, подножие ног его, и клянущийся престолом Божиим взывает к сидящему на нем.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Но я твой. Я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
что такое Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Это новозаветная скиния сведения Божия. Это священное место, это святая земля, по которой ходили великие молитвенники, подвижники, и которые коснулись стопы самой Божией Матери. Это святая обитель священно-архимандритов, который является сам предстоятель Святой Православной Русской Церкви. Войдя в ее святые врата, не хочется отсюда уходить. Это святое чувство к Великой Лавре пронес в своем чистом сердце через всю свою и детскую, и юношескую, и страдальческую жизнь святитель Афанасий. Вот что писал он за 8 лет до своей блаженной кончины одной монахине, проживающей в Сергиевом Посаде, тогда Загорске. Мое письмо придет к вам около праздника преподобного Сергия. Сердечно приветствую вас и всех знаемых моих, живущих на той земле, по которой ходил преподобный. Что из того, что на адресе не его именем приходится именовать брат, в котором вы обитаете? Было время до Константина Равноапостольного, когда и Иерусалим запрещалось именовать Иерусалимом. Но для христиан он и тогда оставался священным градом. И для нас остаются священными обитель и град преподобного Сергия. И я радуюсь за вас, что вы живете на святой земле, и что на эту святую землю идут мои записочки. С детства я горячо любил преподобного Сергия как моего небесного покровителя. Когда кончил семинарию Владимирскую, мне предлагали идти в Петербургскую академию. Я сказал, что кроме Московской никуда не пойду. В Лавре Сергиевой я принял монашество, и иноком Лавры я всегда считал себя. И теперь у меня самое большое желание окончить дни в родной Лавре. Стремлюсь в родную Лавру, к святой гробнице великого Аввы. Об этом я писал и патриарху, но ответа не удостоился. Видимо, должно еще продолжаться мое послушание вне родной обители. В этих словах весь святой инок святитель. Вспоминает духовное рождение в Лавре с именем Афанасия. Вечером 12 октября 1654 года исполняется 42 года, как умер Сергий, родился Афанасий. Помяните его в тот день у раки великого Аввы вашего. Не знаете ли, где находится теперь Иверская икона? С раннего детства я очень чтил ее, и всякий раз, когда мы с покойной мамой Матрёной Андреевной, скончалась в 1630 году, приезжали в Москву, мы непременно бывали в Иверской часовне. И Господь сподобил меня за службу под праздник всей иконы переменить мое имя. Я хотел, чтобы послужение мое было Параклите. Это пустынь Святого Духа Утешителя, основанный в XIX веке при Герсиманском ските Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Но, по-видимому, сам преподобный, которого имя я носил от крещения и которого с раннего детства особенно горячо любил, устроил мое послужение в родной Лавре, в братстве которой состоящим я и считаю себя. А отца-наместника считаю своим непосредственным начальником, ибо мню и аз быть единым от послушников лаврских. С глубинной любовью отзывался святитель и о большой лаврской келье Московской духовной академии, много-много давшей ему и в духовном становлении, и в духовном образовании. Решаюсь послать эту статью, то есть о поминовении усопших по уставу Православной Церкви, для библиотеки родной мне академии. Может быть, она будет не бесполезна для будущих совершителей богослужения. С умилением вспоминаю о моем присутствии на годичном празднике родной академии. Писал в январе 1959 года ректору академии преснопамятному протоиерею Константину Ружицкому, богомолец наш епископ Афанасий. Еще находясь в вузах и потом, получив освобождение, святой исповедник всегда тянется к святой лавре неудержимо. Не только надеется побывать в великой обители, поклониться святым мощам преподобного, но и пребывать в ней, и умереть в ней. Мое заветное желание закончить дни в родной лавре, где я принял монашество по хлорахе преподобного, моего покровителя от крещения. Об этом я писал патриарху еще и заключение, но ответа не получил. Да пока и думать мне не приходится о поступлении в лавру, ибо я ограничен в свободе передвижения. Недавно бывшая амнистия не снимет ли и с нас наши ограничения? Тогда, возможно, и я попытаю проситься преподобному. Не теряю надежды побывать в родной лавре. Очень хочется побывать в родной лавре, помолиться нашему великому Аве и усладиться общением с дорогими моими собратьями. Мечтаю побывать у преподобного и у тамошних друзей. Хочется мне лицезреть всех вас, наипаче же поклониться нашему великому Авве. Предполагаю, аще Господь благословит, поехать, может быть, последний раз в лавру, и там, если благословят, послужить. Завтра утром жду машину из лавры, и аще Господь благословит, думаю послужить там неделю месопустную, с которой ныне совпадает день кончины моего папы. Григория Петровича скончался в 1889 году. Благодарю святейшего патриарха Алексея I за приглашение быть в родной лавре. Спешит сообщить своим близким людям весьма приятное содержание телеграммы от его святейшества. Будем рады видеть ваше Преосвященство в лавре в день преподобного Сергия. Не всегда имея возможность побывать в святой обители, святитель постоянно усердно просит других поклониться от его имени великому Авве и шепнуть ему на ушко имя послушника Афанасия. Прошу усердно поклониться от меня до земли нашему великому Авве. И я всегда памятую вас и о всей братии нашей Лавры. Поклонитесь от меня до земли святому Авве, нашему преподобному Сергию, и его пресному ученику, ныне празднуемому, и всем радонежским чудотворцам. Прошу и отцов архимандритов, и отца игумена положить за меня по поклонщику перед ракой Авы нашего, и вообще поминать меня как собрат своего, ибо в обители преподобного и я принял монашеский постриг. Прошу святых ваших молитв обо мне, как о послушнике нашей Лавры. Особенно прошу помянуть пред ракой нашего великого Авы. Хочется мне побывать в Лавре, но удерживают немощи и разные обстоятельства. Поклоните за меня нашему великому Авве и шепните ему на ушко мое имя. Он сам знает, что нужно просить у Господа мне на пользу. Усердно прошу у всех вас святых ваших молитв. За молитвенную память у святых мощей благодарит. Рад я, что утешаетесь в ураке преподобного. Благодарю, что и меня вспоминаете там. Сердечно поздравляет братью с лавским праздником и просит похристосоваться из-за него со святым Аввой. Сердечно приветствую вас с праздником обители нашей. Таковое же приветствие потрудитесь передать от меня отцу-наместнику. Еще раз сердечно приветствую вас с праздником преподобного. В этот день мысленно буду в Сергиевом посаде в родной Лавре. Похристосуйтесь от меня с нашим великим Авой. Святой Лавре завещает святитель и самое дорогое, написанную его заботами икону всех русских святых и гробничку с мощами многих святых, среди которых имеется часть одежды преподобного Сергия Радонежского и парчан от его раки. В дополнение к завещанию икону всех русских святых в Троицкую Лавру, храм под Успенским собором, туда же гробничку со святыней, которую я надеюсь скоро получить, и для которых заказываю специальную гробничку. Имеется и весьма важное пожелание святителя, касающееся церковной славы святой обители. Ваше святейшество, святейший владыка, патриарх, милостивый архипастырь и отец, прошу разрешения доложить вашему святейшеству о некоторых моих мыслях, возникших в связи со служением вам при хиротонии Преосвященного Никона, епископа Уфимского. Лысенко скончался в 1972 году из братьев Троицы Сергиевой Лавры. Мне вспомнились тогда слова высокопросвященнейшего Филарета, митрополита Московского, сказанные им при наречении во епископа Преосвященного Саввы Тихомирова о том, что преподобный Сергий, сам отказавшись от епископства, сколько из святой обители дал святителей Церкви Российской. И мне подумалось, как интересно и полезно было бы иметь список всех святителей Православной Русской Церкви, вышедших из обители преподобного Сергия и из духовных школ всей обители, помещавшихся, начиная от племянника преподобного Сергия, святителя Федора Ростовского, и до преосвященного Никона. Хератония была в марте 1659 года. И после него хератонистского преосвященного Леонида Полякова, инспектора московских духовных школ. Хератония была в июне 1659 года. Какой показательный был бы список. По списку архиерею Православной Российской Церкви на 1617 год из 178 архиереев я насчитал 46 вышедших из лавры преподобного Сергия из Московской Духовной Академии. Список архиереев, вышедших из нашей лавры в текущем столетии, легко может составить Преосвященный Мануил Демишевский. А о составлении списков за предшествующие столетия следовало бы позаботиться нашей Академии. Если списки будут с краткими биографическими сведениями, получится довольно объемная тетрадь. На первом листе этой тетради хорошо было бы поместить снимок с имеющейся в рукописном житии преподобного Сергия изображение его беседы со святителем Алексеем. На втором листе снимок с изображением видения преподобным Сергием птиц, каковое видение предуказывало на великое число учеников преподобного, имеющих подвязаться в его обители, в том числе и тех, которые в сане епископском излетели из обители преподобного во все концы русской земли. А на третьем месте, в качестве предисловия, поместить упомянутые выше слова святителя Филарета Московского. Я полагаю, что такая книга будет столь же интересна, как и труд Преосвященного Мануила о святителях нашего века. Думаю, что читатель заметил, но все-таки хочется сказать, какой глубокой, подлинно сыновней любовью был проникнут в Святой Лавре ее святой постриженник. В его устах и в делах, если Сергий, то святой, преподобный, великий Авва наш, если его лавра, то родная наша. Себя всегда называет смиренно лавским послушником. Такой послушник, такой богоносный исповедник есть и крепкое молитвенное предстательство за святую обитель, и славный пример как для монаха, так и для мирянина. Наконец, суровые сибирские лагеря. Идет трудный первый послевоенный 1946 год. Но сердце святого узника на небе, ибо сегодня второй день праздника Святые Троицы, и он пишет жителям града Сергиева. Опять дорогой и родной праздник, ибо лавра, празднующая его, дорога каждому русскому, а нам с вами особенно. Я лучшие годы провел под кровом родной лавры, под кровом преподобного моего небесного покровителя со дня крещения моего великого игумена, ибо в его обители я удостоился монашества. И для вас, обитающих вблизи лавры преподобного и под его покровом, этот праздник, как праздник града Сергиева, тоже дорогой и родной. И невольно хочется сказать, что и для меня все, что соединено со Святой Лаврой, тоже дорогое и родное. Как не поклониться сегодня и не один раз преподобному и богоносному отцу нашему Сергию за то, что он в сентябре 1951 года принял меня в ограду своей святой обители, в свою большую келью, Московскую духовную академию. И более 60 лет держит под своим молитвенным покровом. Более 60 лет без перерыва. Вся трудовая жизнь. Это величайшее чудо милости Божией по любви преподобного ко мне грешному, недостойному, немощному, но также любящему и его, любящему всем сердцем, всей мыслью.
Слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Посреди лета. Еженедельная совместная программа «Радио Радонеж», Свято-Тихоновского православного богословского института и братства во имя всемилостивого Спаса, посвященная столетию прославления преподобного Серафима Саровского. Братья и сестры, сегодня о значении преподобного Серафима будет говорить ректор Московского Свято-Тихоновского православного богословского института протоиерей Владимир Воробьев.
Каждый период истории имеет своих особенных героев или имеет такие личности, которые в значительной степени определяют этот период. И для нас, христиан, конечно, это прежде всего святые люди. Вот мы знаем, что Киевская Русь имела князя Владимира, Бориса и Глеба, преподобных Антония и Феодосия Печерских, других старцев Печерских. Потом, когда мы говорим о Московской Руси, то всегда вспоминаем прежде всего митрополита Алексея Московского, преподобного Сергия, митрополита Петра, ну, конечно, князя Даниила Московского. Период, который можно было бы назвать петербургским, который является таковым по времени, не по территории, а по времени. Он имеет тоже целый ряд удивительных святых имен. Ну, это, конечно, Митрофан Воронежский, Тихон Задонский. Это оптинские старцы, потом это отец Иоанн Кронштадтский. И даже среди этих удивительных великих святых совершенно особенное место занимает преподобный Серафим Саровский. Преподобный Серафим, он явился одним из, может быть, трех мощных истоков для восстановления на Руси старчества. Ну, можно сказать, что восстановление старчества шло с разных сторон. Через старца Паисия Величковского, Сафона, от Тихона Задонского и вот от преподобного Серафима. Казалось бы, что это совсем разные независимые подвижники, но это не так. На самом деле все они были как-то связаны. Например, святой Моисей Путилов, который был первым восстановителем оптинной пустыни в ее новом значении. Он был послушником в Сарове, как раз в то время, когда преподобный Серафим подвязался там. И летопись сохранила нам даже беседу преподобного Серафима с будущим архимандритом Моисеем. Беседу о том, как внимательно молиться во время богослужения. В этой беседе преподобный Серафим ему говорил, что если читать про себя молитву Иисусову, тогда и словам богослужения будут внятнее и слышнее. Это общение великих старцев не только по духу, но и в личном таком общении, в беседах, оно, конечно, до нас не могло сохраниться подробно. Но вот следы его все-таки обнаруживаются. И все это показывает на то, что вот Духом Святым в это время в России был возжжен снова вот этот огонь подвига, особого подвига, который называется старчеством. Преподобный Серафим явился одним из таких святых, про которых вполне можно сказать един от древних, подобен единому от древних. Преподобный Серафим, так же как древние святые, он подвязался очень многими подвигами, и в частности подвигами телесными. Носил вериги, был столпником, провел, как известно, 1000 дней ночей на камне. Он был удивительным постником, отшельником, затворником. Все эти подвиги древние он прошел сам. В конце жизни он говорил, что телесные подвиги мало полезны, а духовные на все полезны. И вот, пройдя все эти подвиги, преподобный Серафим оставил нам то учение о смысле христианской жизни, которое записано Матавиловым, которое совпадает полностью с учением древних святых, всех древних святых. Многие святые первого тысячелетия и начала второго тысячелетия об этом говорили так же четко, так же ясно, как и преподобный Серафим, что смысл жизни христианской состоит в стяжании Духа Святого. Пожалуй, что из святых в последнее время никто об этом не сказал яснее и лучше, чем преподобный Серафим. Но образ преподобного Серафима для нас особенно близок еще потому, что в нем есть дорогие нам черты русского характера. Он так естественно воспринимается нами на фоне русской природы. Вот эти русские монастыри в лесах. Его тихий, кроткий нрав, мягкость, присущая ему, ласковая любовь. Множество людей, приходящих к нему, с которыми он так ласково беседует и дает ему сухарики. Вот все это особенно близко русскому человеку и, можно сказать, что формирует наш духовный мир. Удивительно то, как со временем не только слава, а, можно сказать, место преподобного Серафима в церковной жизни возрастает. И это, конечно, одно из самых ярких свидетельств о его великой святости. Обычно ведь, когда человек умирает, то память о нем понемножку затухает. Через 50 лет после смерти кто помнит умерших людей достаточно хорошо? Ну, может быть, судом вспоминает, вот был у меня дедушка, прадедушка какой-то, ну и все. Здесь все наоборот. Прошло 70 лет после кончины преподобного Серафима, и сам государь, ныне прославленный сосотерпец государь Николай Александрович, проявляет удивительную для тех времен инициативу о прославлении преподобного Серафима. Еще раньше были большие затруднения у Дивеевского монастыря, и тогда Дивеевскому монастырю помог ныне тоже прославленный святитель Филарет Московский, после того, как он прочитал первое житие преподобного Серафима. Это житие было написано, кажется, если память не изменяет, в 1848 году и доставлено митрополиту Филарету. Преподобный Серафим был прославлен 100 лет назад. История не знает, пожалуй, другого такого прославления, такого торжества, которое тогда было в Сарове и в Дивееве. Сам преподобный предсказал об этом, говоря, что среди лета заповедует Пасху. Говорил, что Дивеево станет лаврой. Его пророчества сбылись в гораздо, может быть, большем масштабе, чем это можно было предположить. И Дивеево стало удивительным духовным центром в очень трудный момент жизни России. За что это было как раз перед революцией, перед крушением Российской империи. Вот тогда и Саров, и Дивеево стали именно духовным центром России. В Саров и Дивеево к преподобному Серафиму ехали все, кто горел духом христианской жизни в это время, кто духовно хотел противостоять наступающему злу, наступающему атеизму, неверию, гонению. И не случайно после революции огромное количество святых мучеников, которых мы теперь уже прославили в лике новомучеников, в частности, очень много священномучеников-святителей, они побывали и не один раз в Сарове и в Дивее у преподобного Серафима. И образ преподобного Серафима светил им в их мученических подвигах. Неудивительно, конечно, и то, что именно этот центр был с особенной жестокостью уничтожен. Мощи преподобного Серафима были изъяты, монастырь в Сарове был взорван, в Дивееве было все обезображено. Сам Саров был избран для того, чтобы там строить водородную бомбу, и вот таким образом он был совершенно отрезан от людей, от паломников, тогда уже никто из верующих людей не мог проникнуть. Казалось бы, память о преподобном Серафиме должна была исчезнуть. Но ничего этого не случилось. Чем сильнее было гонение, чем больше принималось мер для того, чтобы заставить забыть о преподобном, тем оказалось более великим и величественным его прославление. Его мощи увезли, можно сказать, хотели их просто уничтожить, хотели, чтобы была забыта память о них. И вдруг совершается обрезание мощей и крестный ход из Петербурга в Москву, из Москвы в Дивеево. И исполняется пророчество преподобного о том, что он вернется в Дивеево, и что там будут почивать еще мощи святых подвижниц. И это, конечно, удивительно. И вот восстанавливается Дивеево в еще большей славе, чем это было раньше. И можно сказать, что теперь действительно это лавра, потому что это самый большой монастырь в России. Туда едет народ со всех концов не только России, но и со всех концов мира. И даже Саров, который был вот так вот изолирован от мира, он теперь стал крупным центром. Там большой город, 100 тысяч человек. Преподобный духом и туда вернулся, и там восстанавливается теперь и храм, и, может быть, и монастырь будет восстановлен. И там среди тех, кто призван был готовить оружие для защиты Родины. Теперь огромное количество людей обращается ко Христу, делается верующим, и все переворачивается ровно в противоположную сторону. Вот в наше время очень часто нас пугают. Пугают разными гонениями, пугают катастрофами, катаклизмами, злыми умыслами против России. Действительно, это все очень страшно. Но вот пример преподобного Серафима показывает, что самые страшные человеческие измышления и преступления Богом с легкостью могут быть обращены к вящей славе, к вящей победе. И чем больше враги Христова замышляют зла, тем прекраснее и величественнее может быть победа Христова, победа Церкви. Замечательно еще и то, что преподобный Серафим сегодня поистине один из самых любимых святых не только для русского народа, для русской церкви, но и для всего мира. Мне самому приходилось бывать в разных концах мира и с удивлением видеть иконы преподобного Серафима в самых разных местах. Их можно встретить и у католиков, у униатов в Иерусалиме или в прериях в греческом монастыре. Меня это поразило. Есть такой монастырь, статство Ефрема, около города Феникс, в южном штате Америки. Там песчаная пустыня, где растут одни только высоченные кактусы. И вот в этой пустыне царь Ефрем устроил монастырь, греческий монастырь. Там действительно живут греки, служат на греческом языке, естественно. Греческий храм, греческий иконостас, греческие иконы. И вдруг в этом иконостасе с греческим лицом изображен преподобный Серафим. Когда я увидел это, то, знаете, но слезы появляются на глазах. Это удивительно. Это просто удивительно. Вот, значит, этот образ, эта святость, этот подвиг, который преподобный Серафим совершил и оставил для нас, как вот такой светоч, он оказывается особенно важно в наше время. Нам сейчас нужно учиться у преподобного. А он охотно учил тех, кто приходил к нему. Он говорил: «Стяжи мир, и тысячи вокруг тебя спасутся». Он учил к радости, учил смирению, учил любви, учил непреклонной вере, учил самоотвержению, бескорыстию, учил ничего не бояться, быть готовым к смерти всегда, не мстить врагам, не иметь на сердце никакого зла и злопамятства. Прощал своих убийц, всегда верил свою жизнь Богу. Вот всему этому он так ясно просто учил своим примером и простым доходчивым словом. И вот очень важно нам услышать это слово и приобщиться как-то к тому духу, который живет и сейчас в нашей церкви, живет и в Дивеево, и в Сарове, и в Москве, и во всех городах, и русских, и даже во всем мире теперь. Так что я думаю, что преподобный Серафим – это святой, который был послан Богом, если можно так выразиться, как некий предтеча тех страшных времен, времен гонений, времен господства атеизма в стране, когда нужно было, чтобы кто-то укреплял русский народ. Нужен был такой подвиг, который бы помогал бы выдержать все эти ужасы. И вот действительно, преподобному Серафиму прибегали во все эти годы 20 века все, кто стоял в вере. Я это помню сам, с детства. Мне еще довелось застать эти времена гонений. Я это все очень хорошо помню. И помню, как у каждой старушки, которая хранила веру, обязательно было класть преподобному Серафиму. Везде, в любом доме, всегда иконочка преподобного Серафима была. Преподобному молились в самых тяжких обстоятельствах, все верили в его заступничество. И в молитве ему воспринимали вот дух его подвига, дух его предстояния Богу. Учились ему, приобщались ему. Вот это вот, мне кажется, очень важно. Это важно, конечно, и для нас сегодня. И не случайно сегодня, вот наше вот новое время, тоже по-своему очень трудное, снова преподобный Серафим к нам возвращается с еще большей славой, с еще большей силой, снова делается доступным для миллионов людей. Это же не случайно. Это значит, и мы должны к нему спешить, и должны у него учиться, и его просить, надеяться на его молитвенные представительства и ходатайства, и стараться следовать за ним. Вот Господь посылает его как такого путевождя для христиан нашего времени, для христиан всего мира. Вот мне кажется, в этом особенное значение преподобного Серафима. И все мы, конечно, так и хотим праздновать столетие его прославления, потому что мы хотим быть его учениками. Вот есть в стихе преподобному Сергию такие чудные слова: «Мы бы чада твоя и овцы твоих учений». Вот эти же слова можем мы сказать, конечно, и в отношении преподобного Серафима. И дай Бог всем нам быть чадами и овцами учений этого великого и удивительного, дивного старца. Мне хочется очень сказать всем слушателям этой программы простые слова: «Христос воскресе!»
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.